новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Поток», и мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира, смски, плюс 7925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот», и смотреть можно в телеграм-канале «Радио «Говорит Москва» латиница в одно слово», в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно смотреть, и в YouTube-канале «Говорит Москва». Давайте посмотрим, что у нас с движением в Москве. Судя по всему, движение в городе хорошее, всего лишь трехбальные пробки. На МКАДе затруднений практически нету. Небольшое между Варшавским шоссе и Калужским шоссе, это внешняя сторона. И внутренняя сторона между Волоколамкой и Ленинградкой. Третье транспортное кольцо, будьте внимательны. Внешняя сторона на Беговой улице подтормаживает, внутренняя, потому что там какое-то ограничение движения. Также есть затруднения еще в районе Кутузовского проспекта по внутренней стороне. Садовое кольцо едет хорошо. Есть локальные затруднения в Калашном переулке, например. Еще на Сретенке затруднения на Сретенском бульваре. А в остальном Москва едет прекрасно.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что союзники Украины должны разрешить применение переданного ими оружия для ударов по России. Маркетплейсы просят разрешить онлайн-продажу алкоголя с возрастным ограничением через биометрию. Правительство поддержало законопроект о штрафах за пропаганду идеологии Child Free. ЕвроПЦ призвали не водить школьников в Дарвиновский музей. В «Умных парнях» у нас сегодня эксперт Российского совета по международным делам, востоковед и политолог Кирилл Семенов.
«Поток». Успеем сказать главное.
Итак, премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что союзники Украины должны разрешить применение переданного ими оружия для ударов по территории России. «Я предлагаю прекратить дискуссию о красных линиях», — говорит она. «Было ошибкой вести публичную дискуссию о красных линиях, поскольку это просто дает русским слишком хорошие карты в руки. Я думаю, что ограничения на использование оружия должны быть сняты», — заявила премьер в интервью телеканалу Bloomberg TV. Интересно, конечно, почему именно премьер Дании выступает с такой воинствующей речью, например, ни Германия, ни Франция, никто из них в такой терминологии с такими призывами не выступают. Александр Камкин с нами, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а почему вдруг Дания выступает с такими резкими воинствующими воззваниями?
Ну, во-первых, менталитет скандинавских государств, он всегда был достаточно антироссийским. Вспомним и позицию по экономическим вопросам в Стокгольмском деловом арбитраже, всегда было российским компаниям достаточно сложно. Сейчас же получается так, что именно скандинавские государства, в том числе Швеция и Дания, являются чуть ли не основными донорами вооружений именно для киевского режима. И их позиция политическая, они, естественно, они под эти поставки должны обрабатывать и свое общественное мнение, прежде всего. Поэтому мы и видим такие достаточно воинственные заявления от ряда представителей данных северных государств.
Но, скажем так, они взяли на себя эту роль, то есть если сравнивать, мы же привыкли, что обычно заявления и решения какие-то звучат от Германии, от Франции, но Британия за скобками, там особая история. А что-то подобное, такое, давайте уже побыстрее разбомбим их, это примерно как в Прибалтике. Почему вдруг датчане взялись тоже за это?
Нельзя исключать, что в рамках НАТО получили соответствующие установки. Ну, например, вот Швеция, по некоторым данным, которые приводят отечественные аналитики, блогеры, уже передала Украине свои истребители Gripen, которые являются, ну, по сути дела, аналогом F-16. Соответственно, Дания активно поставляет вооружение из своих арсеналов киевскому режиму. Соответственно, плюс здесь, в отличие от Германии, где еще у здравомыслящих политиков есть определенные политические комплекс вины за Вторую мировую войну, то в скандинавских государствах за счет либо нейтрального статуса, как в Швеции, либо статуса оккупированной страны в годы Второй мировой войны, как в случае с Данией, такого комплекса нет. И поэтому иногда, с учетом того, что ментально прибалтийские страны рассматриваются странами Балтии как некие роды свои близкие государства, там Швеция, Эстония, Дания, то и здесь позиция политическая порой некоторых представителей скандинавских политических кругов, она, ну, скажем так, приближена к вот такой оголтелой русофобии, которую мы видим от прибалтийских государств.
Но вот это информационное сопровождение, с вашей точки зрения, оно идет все-таки в отрыве от дискуссии по поводу там передачи, какого объема ракет, обсуждения целей, по которым Украина хочет бить, или же это все идет в комплексе?
Я думаю, конечно, это надо рассматривать все в комплексном характере, потому что НАТО достаточно, да и вообще европейские оборонительные структуры, они достаточно консолидированы. Это не собрание, там, не знаю, жильцов какой-нибудь дома на Дубининской улице, который решает, какого цвета шлагбаум купить. Здесь все определено, все заявления такие громкие. Они не могут быть сделаны без согласования с руководством, там, либо с генсеком НАТО, либо с какими-то другими чиновниками данной организации. Поэтому здесь это все надо рассматривать, конечно, в комплексном характере.
Когда Фредериксен говорит, что нужно прекратить дискуссию о красных линиях, вопрос, кто эту дискуссию начал, и неужели в Европейском Союзе каким-то образом обращают на это внимание? Другая же сложилась картина. Как только Россия говорит про красные линии, где бы то ни было, тут же отсчитываем на секундомере, через какое время эти красные линии будут перейдены противником.
Очень точное замечание. Вот когда российская дипломатия говорит про красные линии, у наших европейских партнеров появляется маниакальное желание эти самые линии перейти. Здесь мы наблюдаем, знаете, такой разговор слепого с глухим. Мы говорим о том, что есть, скажем так, недопустимые действия, есть действия, которые уже говорят о прямой военной вовлеченности западных государств в конфликт. Вот, ведь Лавров уже четко сказал, что против нас воюют почти 50 стран мира, поставляя оружие Украине. В сознании западных непартнеров это получается наоборот, что разговоры России о красных линиях – это проявление своего рода слабости. И вот это тоже сложившийся такой коллективный нарратив, что помогать Украине там до последнего танка, до последнего снаряда, а те, в свою очередь, будут сражаться до последнего украинца, он уже настолько глубоко засел в сознание именно политического класса европейских государств, в том числе и скандинавских, что выйти в какой-то другой формат нормальности им просто не представляется возможным.
Александр, стоит ли искать причину в таких заявлениях страны Дании в том, что есть еще вот эта арктическая дискуссия, так называемая, и Сергей Лавров не так давно заявил, что Россия полностью готова к конфликту с НАТО в Арктике. Он напомнил, что Арктика – это не территория Североатлантического альянса, а мы понимаем, что, в общем, скандинавские страны, они, конечно, составляют весомую здесь роль именно в контексте того, что будет происходить в Арктике.
Если брать состав Арктического совета, то да. все страны, кроме России, это страны, находящиеся пока что опосредованно, но в состоянии войны с нашим государством. Поэтому действительно экономические и геополитические интересы в Арктике, они очень играют существенную роль. И Дания, это через Гренландию, она является активным участником Арктического совета, и ее интересы там весьма обширны. Поэтому действительно здесь вот стремление, скажем так, сформировать такой, если хотите, второй фронт, но пока что на уровне политических заявлений и, опять же, милитаризации. Потому что в Норвегии происходит достаточное усиление именно арктической группировки. Здесь, да, без отрыва от общего вот этого, можно сказать, геополитического пазла рассматривать это нельзя. А скандинавские страны, да, это союзники НАТО, прежде всего, именно вот в формате Арктического совета.
Стоит ли ожидать, не знаю, имеет ли смысл называть это таким громким словом, как раскол, но на фоне того, что ни с какими резкими заявлениями не выступают британцы, французы не выступают, а, например, берутся за это скандинавы, стоит ли ожидать, что есть некий действительно раскол в плане дальнейшей эскалации конфликта на Украине?
Ну, раскол раскол — это слишком громко сказано. Вот. Есть, может быть, несколько различные подходы, которые пытаются озвучить. Тот же вот Макрон недавно отметился заявлениями, что надо пересмотреть некое видение участия России в европейской архитектуре безопасности. Но Макрон часто делает совершенно бессмысленные или пустые заявления, поэтому, я думаю, его всерьез воспринимать не стоит. Но действительно, есть некоторые разногласия. А британцы что делают? Они просто молча делают свое дело, не более того.
Ну, да.
И вот у них был там Борис Джонсон, который любил делать эпатажные высказывания, он их и продолжает делать уже, будучи отставным премьер-министром. А европейцам, да, им, прежде всего, нужно заявить о себе таким карликовым странам, как Дания. Но и просто у них в традициях политического дискурса именно больше заложено таких озвучки нарративов различных.
Угу.
А, как говорится, другой подход – это просто молча делать то, что задумано. А на самом деле все эти дискуссии там о поставках, не поставках, будем поставлять. Мы вспомним, как спорили Шольц и Байден, кому первым поставлять танки на Украину. Вот, когда начинаются подобные дискуссии, мы должны понимать, что на самом деле это уже давно поставлено, решение уже принято. Ну, например, на 25-й год правительство Германии запланировало военную помощь Украине, которая предусматривает поставки запчастей для шведских истребителей. Ну, зачем запчасти, если истребителей якобы там нет?
Угу.
Соответственно, нужно понимать, что уже это решение принято, уже действие сделано, а после этого можно и выпустить вот различных говорунов, которые будут заполнять информационное пространство.
Но сюда же, мне кажется, еще можно вот в эту картину к премьеру Дании с громкими заявлениями к решению немцев продолжать дальше оказывать помощь Украине. Помните, несколько месяцев назад было заявление шведов по поводу того, что русские якобы... В общем, Балтийский флот очень сильно угрожает, потому что русские якобы хотят какой-то остров себе под контроль взять.
Остров Готланд, по-моему.
Да.
Ну, соответственно, это делается на фоне увеличения военных расходов, перевооружения армии. Швеция сейчас за то, что она вступила в НАТО, ей американцы готовы предоставить партию истребителей F-35. Как раз на смену переданным Украине Гриппеном. А это машина еще 70-х годов разработки. Поэтому здесь все укладывается вот именно в такую логику. Сначала тихо, без шума и пыли сделать дело, а потом уже развести задним числом дискуссию.
Понятно. Спасибо большое, Александр. Вас благодарю. Александр Камкин был с нами, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Да, но еще к слову, российские корабли при участии морской авиации провели учения по противовоздушной обороне на Балтийской военно-морской базе. Сообщает пресс-служба Балтфлота, в ходе планового учения средства ПВО кораблей Балтийского флота были приведены в готовность к применению. Операторы боевых постов обнаружили и классифицировали воздушные цели, а расчеты средств ПВО условно уничтожили их при подлете на рубеж открытия огня, сказано в сообщении. Давайте к следующей теме переходите. В маркетплейсе просят разрешить онлайн-продажу алкоголя с возрастным ограничением через биометрию. Они также предлагают инициировать рассмотрение этого вопроса в правительство. Говорится в письме Ассоциации компаний интернет-торговли к министру цифрового развития Максуту Шадаеву. Отмечается, что современные формы дистанционной торговли позволяют теневому бизнесу легко обходить существующий запрет, вопреки ежедневным блокировкам сотен нелегальных ресурсов. Источник ведомостей в одном из офлайн-ритейлеров считает, что использование единой биометрической системы при продаже алкоголя не решит проблема наличия огромного рынка контрафакта. Павел Шапкин с нами, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики. Павел Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а есть ли, в принципе, необходимость в такой форме продажи? Через маркетплейсы. Через маркетплейсы, да, по биометрии.
Ну, во-первых, маркетплейсы, они вообще не понимают, что они предлагают, потому что они, судя по всему, не открывали закон регулярное производство оборота алкогольной продукции. И там, помимо требований того, чтобы соблюдался возрастной ценз, там еще масса есть таких сюрпризов для них. Например, нужна лицензия на хранение алкогольной продукции, которая стоит 800 тысяч рублей на каждый адрес. Да? Вот это просто как бы это так по мелочи говорю. Там нужно устанавливать ЕГАИС, нужно сдавать декларации и так далее. То есть вот они просто сами не понимают, не хотят. Как только они прочитают закон, у них все желание сразу пропадет этим заниматься.
Но, вот. Может быть, прочитали, но при этом понимают, что можно что-нибудь поменять? Нет?
Ну, смотрите, значит, маркетплейсы, они вообще как бы не вот пункты выдачи,
да,
это одно, а сайт, через который торгуют,
это другое.
Еще логистический центр. Это, значит, и как это все связано, это совершенно абсолютно разные юрлица.
Угу.
Понимаете, то есть как это вообще, как бы, вообще можно организовать, даже если им сегодня скажут, все, биометрия, там, давайте это самое, торгуйте там на здоровье, там, пожалуйста. Никаких проблем с этим у нас не будет, даже они не справятся с этой задачей, вообще в принципе не справятся.
То есть тут даже речь не идет о том, что до сих пор на рынке много контрафакта, а просто это сразу же противоречит закону, и чисто технически все это урегулировать пока не представляется возможным,
нет,
да?
Нет, что значит противоречит? Выполняйте требования закона, не будет ничего противоречить. Но чтобы их выполнить, это, ну, проще, так сказать, там, через горячую овощку.
Но есть подозрение, что, например, выходя, вот ассоциация компаний интернет-торговли, значит, которая направила министру цифрового развития как раз письмо, в котором просит поддержать онлайн-торговлю алкоголем с проверкой возраста через биометрию, значит, может быть, речь идет о том, что, как это, целеполагание какое, это может принести много денег. А вот по форме мы с вами поговорим, как это реализовать.
Ну, ну, не может принести много денег, вот, хотя бы из-за того, что я перечислил. То есть какой-то пункт выдачи будет платить за лицензию.
Да, ну что-то в этом роде, как с торговлей в обычном магазине.
Какой-то ИП, там, ну, вообще, то есть как бы, при этом там он доставит там несколько заказов там, в неделю, и как бы... Вообще, так сказать, о чем здесь речь? Здесь
либо ПВЗ будет организовано, да, просто в обычном продуктовом магазине, у которого уже есть лицензия. Но...
Это другое дело. Значит, вот если говорить про то, значит, как это вот можно построить, это просто не надо изобретать велосипед, вот есть, так сказать, служба доставки там, крупного ритейла, вот туда вот можно, например, добавить алкоголь, там, по биометрии. Причем если вообще может откроется, да? Вот если говорить вообще, какая мировая практика, то в Соединенных Штатах, особенно после пандемии, там большая часть штатов разрешена дистанционной продаже не только вин, там, например, но и крепкого алкоголя.
Угу.
В Европе там можно вообще даже образцы рассылать, там некоторые крафтовые производители, они берут им по почте или там как-то, значит, через курьерскую доставку отправляют образцы, там еще все продукты, которые еще только будут производиться. Там люди могут продегустировать, например. То есть там как бы более либеральный подход, при этом никто сильно там не заботится о том, что все сопьются. Например, в Соединенных Штатах там возрастной ценз вообще 21 год.
Uh-huh.
В отличие от России, да. Но как бы они не видят в этом проблем. То есть биометрией мы все занимаемся, вот как бы заходя в метрополитен, например, да, то есть, и как-то это вот, я не думаю, что это сильно кого-то напрягает. Поэтому... определить возраст несложно, не в этом дело, на самом деле.
Понятно. Спасибо большое, Павел Сергеевич. Я вас благодарю. Павел Шапкин был с нами, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики. Давайте мы попробуем с вами на эту тему поговорить. С вашей точки зрения, насколько, если, в принципе, необходимости в такой форме продажи, и, соответственно, через реализацию, через маркетплейсы. Вот пока сейчас и законодательно, и технически это не представляется возможным. Но при этом есть разные варианты, конечно. Условно ПВЗ организовывать в обычном сетевом магазине, у которого есть лицензия на торговлю спиртным. Но как это? Сложная схема. Понятно, что для онлайн-платформ это хорошая ниша, перспективная, наверное, где они могут зарабатывать деньги. Вот. Но так долго у нас шли к тому, чтобы ограничить продажу алкоголя и сделать ее очень... Ну, как-то, или в отдельных каких-то магазинах, алкомаркетах, и не все магазины продуктовые имеют эту лицензию, то вопрос, что будет, если это будут уже маркетплейсы. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте я вас готова выслушать. Алло, пожалуйста.
Да, добрый день.
Добрый день.
Евгений,
да,
Дмитрий.
Пожалуйста.
Ну, вот вы совершенно правильно, тезисно обрисовали ситуацию. Здесь я просто прослушал начало. Эта инициатива, она уже...
Это просто в рамках... Это просто письмо пока что в Минцифры.
Ага, я понял. Ну, смотрите, понятно, что производители и платформы заинтересованы в реализации уже в электронном виде. У нас все можно в электронном виде делать. И почему, собственно, данный вид продукции не может подпадать под обычный товар, который мы приобретаем?
Потому что это необычный товар. Это алкоголь.
Он не запрещен. Он разрешен официально. Почему я не могу, находясь дома с мобильным телефоном и располагая определенной суммы, не выходя из дома, заказать себе ту или иную продукцию? Я не понимаю. Поэтому, в принципе, я думаю, это своевременно и удобно.
Это своевременно удобно, говорите вы. Не знаю. Если так, если это все допустить, представляете, какое число людей вообще перестанет из дома выходить. А, так, на каждом шагу алкомаркета, говорит Александр. Не вижу цели заказать и ждать 3 дня магазина при каждом жилом комплексе, говорит Катя. Ну или впрок кто-то закупается, в конце концов. Но это знаете как, по сути, это рассуждения те же самые, а что тебе сложно выйти и пачку масла купить? Ну, оказывается, что сложно, если эту пачку масла может курьер за 15 минут привезти. А ты пока оденешься, а если у тебя еще дети, а если холодно, мороз, дождь, а курьер к тебе приедет там в любое время дня и ночи. С алкоголем примерно то же самое. Но ограничить доставку, наверное. Пока речь, видите, идет о том, что Минцифры, ну, маркетплейсы просят Минцифры поддержать вот эту онлайн-продажу алкоголя через биометрию. То есть, если будет регистрация через биометрию, значит, теоретически можно продавать. Но вопрос, а защита от контрафакта? Вот как здесь быть? Вроде бы, когда в обычный магазин приходишь или в какой-то, ну, не просто ларек какой-то, но есть все-таки надежда, что действительно там легальная продукция. А если это маркетплейс, где, например, и так сейчас любой маркетплейс, где можно найти там, я не знаю, абсолютно разную продукцию, вот, там, и настоящую, и реплики, и все что угодно. Вот как с алкоголем, как с едой быть? Хотя еду на маркетплейсах тоже покупают, и, в общем, чем здесь, да, действительно алкоголь отличается? Мне кажется, все-таки, что отличается. Алло.
Ну, во-первых, у маркетплейса денег полно, им это не нужно, это первое.
Так.
Второе, человек отравится, курьер, получается, будет уголовку вести. Зачем ему это надо?
Просто курьер. Не, а почему? А курьер не материально ответственен? Ну, в смысле, он не ответственен за качество продукции.
В любом случае, с него будет спрос. Он привез продукцию. Откуда человек знает, с магазина это, с подполья и так далее.
Ну, это так, понимаете, и про сосиски можно рассуждать. Сосиски и масло, которое он привез.
И курьеры не будут этим заниматься.
Курьеры этим не будут заниматься. Не знаю. Только поэтому. Это называется «сиди в загуле, не выходя из дома, он может уже не идти, а ему привезут еще алкоголь», говорит Сергей. Ну, ограничения поставить. Чем... Ну, то есть, получается, предложение плодить сущности, правда? Недавно пьяный избил девушку, которая не хотела с ним знакомиться, потом говорил, что был пьяный, не помнит ничего. Давайте еще упростим таким персонажам напиваться. Вы знаете, а они и так найдут способ напиться и вести себя непотребно. И если курьерам ничего не привезет, это их не ограничит, к сожалению. К сожалению, не ограничит вообще никак. Другое дело, если бы он сидел, понимаете, пил бы дома, а не на улице, может быть, и он бы и не сбил девушку. Там мебель у себя дома побил бы с горя, и больше ничего. Что еще? Этих магазинов с алкоголем очень много. Открыли в каждом дворе. Еще и в интернете хотят травить, но это слишком, говорит Ларек. Еще раз, это предложение, это маркетинг. Вы можете это не покупать. Вы же не покупаете все, что продается в магазинах, правильно? Ну, просто денег банально не хватит. И вам такое количество не надо. Здесь ровно то же самое. А курьеру нужно заплатить за доставку, лучше самому прогуляться. А у кого денег некуда девать, им уже более 10 лет таксисты, хлебоалкоголь, что угодно привезут, только плати, говорит Сергей. В общем, все уже придумано, понятно. Все заточено под прибыль и монетизацию. А при чем тут моральные принципы? Я, честно говоря, не понимаю, при чем тут моральные принципы, когда речь идет о торговле. Ну вот о каких моральных принципах должен думать, не знаю, там, представитель какой-нибудь крупной торговой сети? Его задача, чтобы у него не было паленой продукции, испорченной продукции, контрафактной продукции, чтобы документы были в порядке. А по поводу того, уж берете вы или не берете, это исключительно ваши моральные, ценностные там, ориентиры и представления о том, что такое здоровый образ жизни. Не надо лишним нагружать магазина, вот точно. Новости мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Правительство поддержало законопроект о штрафах за пропаганду идеологии child-free. На прошлой неделе мы с вами обсуждали, что собираются только запретить пропаганду child-free, пытались разобраться, что такое пропаганда идеологии child-free, что такое идеология вообще child-free. А теперь уже за выходные правительство поддержало законопроект о штрафах. Наказание будет аналогичное тому, которое действует за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола. Проект отзыва Кабинета министров есть в распоряжении агентства ТАСС. Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно действующему закону, за пропаганду нетрадиционных отношений или смены пола назначен штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Это физлицам. Должностным лицам от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Так, от 100 тысяч, от 800 тысяч до миллиона, либо административное приостановление работы на период до 90 суток, это для юридических лиц. Людмила Айвар с нами сейчас на связи, она профессор, заслуженный юрист России, доктор юридических наук, глава общественной организации «За права женщин России». Людмила Константиновна, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а как это будет работать и законодательно определены ли у нас критерии того, что считать пропагандой идеологии child-free?
Ну, пока такого у нас нет, вот прям понятия child-free, потому что это такое, знаете, общее наименование, которое child-free, это должно быть написано, да, в конкретном законодательном акте, который будет предусматривать штрафные санкции. Как, собственно, пропаганда ЛГБТ, это, да, вот они установили штрафы и должны указать, за что конкретно будут те или иные штрафы взыскиваться. Это изменение в Кодекс об административных правонарушениях, поэтому должна появиться некая дефиниция и правила игры. То есть вот это можно, за это ничего не будет. А вот это нельзя, за это наступает ответственность. И только так будет правильно, да, с точки зрения привлечения к ответственности. Вот должна появиться дефиниция, а дальше должны выявлять факты нарушения административного законодательства. Если мы с вами за аналогию возьмем недавно принятые штрафы и привлечение к ответственности за пропаганду ЛГБТ, то там, в принципе, не так много дел. Хотя случаев гораздо больше, как считают наши законодатели, нежели с child-free. Потому что child-free – это такое, знаете, не совсем распространенное явление. И мало кто об этом заявляет. Mm-hmm. И я знаю там пару-тройку вот таких активисток, которые говорят, мы child-free, бьют себя в грудь и говорят, никогда и ни за что, потому что дети – это никакие не цветы, и что хочу, то и делаю. Тут даже не столько не в детях, понимаете, вопрос, а в том, что я как хочу, так и живусь, распоряжаю собой, своим телом так, как мне этого хочется. И вот это моя гордость, и поэтому я готова себя называть child-free, потому что никогда и ни за что не рожу детей. Более того, могу вам сказать, что вот некоторые из таких, которые тельняшку на груди рвут, потом все-таки в итоге рожают детей.
И становятся я ж мамками. Наоборот. Так, но, Людмила Константиновна, здесь другой момент. Скажем так, есть ли действительно сложности в определении такой дефиниции? Потому что люди сразу думают, ну а как, вот в социальных сетях, там, не знаю, ролик какой-нибудь запишет, скажет, там, не знаю, я боюсь иметь детей или я не буду, потому что у меня там нет квартиры, машины, мужа, там, хочу карьеру, и я вообще считаю, что женщина не должна там в 20 лет рожать. И люди вполне обоснованно могут опасаться, что придут какие-то очень, как это, воинствующие, значит, люди и будут говорить, а ты, значит, child-free, вот тебе штраф.
Могут, вот. Потому что я говорю, у нас нет правил, по которым мы будем судить. Это распропаганда или это мнение, которое высказывает тот или иной человек, который совсем никак не пропагандирует child-free, даже не разделяет это течение, но с учетом того, что сложности в жизни, карьера, отсутствует зарплата, квартира, высказывает свое мнение о том, что нормально родить и ты. 40, да, и, но это же не значит, что это child-free, это значит только, что вот человек так видит себе свою дальнейшую жизнь. А пропагандой, наверное, будут все-таки считать те высказывания, которые навязывают вот эти люди, что дети – это плохо, что рожать не нужно, давайте вырежем всем женщинам трубы, поставим им спирали с ног до головы, чтобы никогда и ни за что они не могли забеременеть, а то еще вдруг рожать захочет. И вообще дети – это никакие не цветы, а это все мусор, который за собой нужно убирать. И так, то есть, понимаете, пропаганда – это когда внушают кому-то
в агрессивной форме.
То, да, те или иные действия, которые в дальнейшем там человек вот хотел ребенка, а потом послушал этих дурынт и не захотел уже ребенка. Вот подвергся влиянию. Я думаю, что, знаете, скорее всего, если кто-то в соцсетях, конечно, будет это пропагандировать, наши доблестные воины из ФСБ будут искать, они отслеживают. Либо это вот как с пропагандой ЛГБТ какие-то там средства массовой информации, какие-то там издательства или еще что-то, которые вот перепечатывают те или иные высказывания или публикации, а там вот есть такие вот, да, высказывания, извините за тавтологию.
Это, с вашей точки зрения, все-таки что-то навязанное, какая-то навязанная материя, то есть движение вот имеет признаки общемирового тренда какого-то? Child-free. И надо от этого защищаться.
Вы знаете, я не знаю насчет навязанного. Я просто знаю, что количество женщин, не желающих иметь детей, как было на уровне там 50-х, 60-х, 70-х, 90-х, да, ну там рожали побольше. Ну, так оно и осталось. Но примерно в проценте одно и то же, ничего не меняется. Просто кто-то рожает позже, кто-то рожает реже. И с учетом того, что все-таки женское здоровье страдает в большей части сейчас в связи и с экологией, и, кстати, с отсутствием мужчин, от которых можно рожать, их становится все меньше и меньше, детей становится меньше. Но это не показатель того, что движение child-free, вот оно укоренилось, и посмотрите, женщины не рожают. Многие женщины, которые не могут рожать, страдают тем или иным заболеванием просто для того, чтобы не задавали много вопросов, ах ты бедненькая, чем же ты болеешь, чем же тебе помочь. Она просто говорит, да не хочу я иметь детей, понятно, оставьте меня в покое, это мой выбор. Понимаете, мы не можем посчитать, какое количество женщин именно вот такие, да, и кто пропагандирует, а кто просто вот по физиологическим особенностям не может иметь детей. То есть поэтому тут их не так много, понимаете, вот этих child-free их не так много. Нам говорят, вот это пропаганда Запада, это все их культура и прочее. Да неправда, посмотрите на всех вот этих звезд, там Анджелина Джоли, сколько у нее детей, а у других, а у третьих, у них у всех достаточно большое количество детей. А вот кто не мог рожать, тот и не родил.
Понятно.
Например, Шерон Стоун, она вот не смогла родить, хотя очень сильно хотела, но у нее нет детей, но она себя не называет child-free. А наши вот берут пример, да, дурочки вот с таких вот
понятно
людей.
Спасибо большое, Людмила Константиновна, вас благодарю. Людмила Айвар была с нами, она профессор, заслуженный юрист России и руководитель общественной организации «За права женщин России». Давайте с вами поговорим. Есть ли у вас ощущение, что действительно существует идеология child-free, с которой нужно бороться? Вот именно идеология. Вы чувствуете, что вам навязывают некое мнение по поводу того, что дети – это плохо, дети – это трудно, дети – это лишнее, хочется пожить для себя, и зачем вообще эти крикуны нужны, и лучше кошечки-собачки, чем дети, ну, что-то подобное. 7373948, телефон прямого эфира. Так, даже название вымышленной идеологии child-free не перевели на русский язык, а уже придумали новый запрет. Ну, почему же не перевели? В России существует, сейчас скажу, в России существует демографический термин, аналог child-free, добровольно бездетный. он используется именно по отношению к child-free. Само движение child-free, оно было, как бы оно зарождалось, как это, вошло в обиход, как говорят, в США в 70-е годы, на волне эмансипации. Тогда появились первые организации, в основе которых была идея child-free, в том числе там какие-то национальные альянсы стали появляться, продвигать эту идею. А, значит, было еще в 91-м году основано движение за добровольное вымирание человечества, в основе которого была бездетность. Ну, мало ли сумасшедших на земле, давайте так. Вот. Единственное, в России был человек, который вот прям хотел, вот прям, что, вот, как это, движение некое, сообщество Child Free. Оно еще в Life Интернете появилось, сколько, 20 лет назад. Но оно объединило несколько сотен человек, и все. И в итоге этот человек, основатель, он вообще из России уехал. То есть нету его в России. И детей у него нету, и в России его нету, этого человека. Никому он не угрожает уже. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте. Меня зовут. Ну, вы знаете, есть такая шутка. Все пожары устраивают сами пожарные. Ну, это, конечно, шутка, но в которой есть доля шутки, потому что всех экстремистов выдумывают тех, кто их ловит. Потому что представьте себе, как кто-то получит генеральскую должность. Управление.
Так. Ну, я очень сомневаюсь, что вот ради такого, честно. Скорее дуют на воду. Скорее, есть проблема. Смотрите, есть в России демографическая проблема. А, мало рожают. Мы говорим, что мы страна с консервативными ценностями. Мы принимаем, что дети – это прекрасно. Другое дело, с какими сложностями сталкиваются родители, вообще, что такое родительство в России – это второй вопрос. И мы понимаем, что нужно оградить молодежь от тлетворного влияния всяких вот этих вот. Поэтому смена пола плохо. Там, как это, заговор всемирной фармы, да, еще говорят, смена пола. Аборты плохо, и то их количество сокращается. Само по себе, кстати, сокращается количество абортов. Ничего для этого специально не делали. И теперь child-free. И вот эта агрессивная подача, что дети – это плохо, мне, например, самой претит агрессивная подача, что когда говорят, дети – это плохо, зачем вы берете их в самолет, они же кричат, они же пищат, они же визжат, там, в общем, ну, что-то подобное, да. Вот, я бы основал движение, не знаю, зоны свободной от пьяных людей. Ну, вот можно такое основать движение? Вреда никому не принесет. А движение Child Free, видите, вызывает опасения. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Евгения, добрый день.
Здрасте. Да, Руслан.
Я бы посмотрел с другой стороны.
Давайте.
Мне кажется, у нас не идеология Child Free, а наоборот, отсутствие идеологии, которая способствовала бы многодетным семьям и рождаемости. Потому что у нас ни одного фильма современного, классного, чтобы все пошли, засмотрелись и потом ходили, обсуждали, вот какая большая классная семья. Ни одного детского
как это? Фильма. А, родитель... Я поняла. Вот мы с вами к чему пришли. Спасибо большое, Руслан. Нужно красиво упаковать тему рождения детей, как в маркетинге, красиво упаковать. Почему идеология Child Free претит? Потому что вокруг них очень много всяких разных примитивных роликов снято, где рассказывается, как круто жить без детей, как вообще, как с детьми это плохо, тяжко и так далее. И вот цепная реакция возникает. А теперь нужно упаковать красиво, что с детьми это круто. Вот. «Папины дочки вам в помощь», говорит Виталий. Ну, сериал, да, вот, кстати, хороший вариант. А, еще. Что интересно, у нас вроде традиционные ценности на каждом углу. ЛГБТ признана экстремистской террористической организацией. Все вроде хорошо, но рождаемость бьет антирекорды. Ну, послушайте, прямая корреляция между наличием ЛГБТ и низкой рождаемостью, ну, ее, простите, исследований таких не проводилось. Но то, что от как бы агрессивной, навязанной вот этой идеологемы стоит ограждаться, это факт. Пока слишком мало времени прошло, чтобы понять, влияет ли какая-то идеология child-free на рождаемость. Не влияет. Сейчас демографическая яма. Потому что сейчас рожают те, кого мало рождалось в 90-е и середину 90-х годов. Сейчас только начинают рожать те, кто родились в 2000-е, и то они как раз рожают мало. И, соответственно, вот с ними пытаются каким-то образом работать.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В РПЦ призвали не вводить школьников в Дарвиновский музей. Там могут повлиять на детей соответствующим образом. Это цитата, кстати, соответствующим образом. И догадывайтесь сами, каким образом могут повлиять. Палеонтологически больше подойдет для экскурсий, считают в РПЦ. Такое мнение в беседе с нашей радиостанцией выразил руководитель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Ивано-Вознесенской епархии Макарий. Он говорит, что теории Дарвина нет. Есть гипотезы, базирующиеся на его труде происхождение видов, которые частично были признаны фактом, подтверждены развитием науки, а частично опровергнуты. Виды не происходят путем естественного отбора. Никто не наблюдал происхождение видов. Эта часть его предположений не подтверждена естественными науками. Глеб Кузнецов с нами, политолог, руководитель экспертного совета экспертного института социологических исследований. Глеб Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, для чего, в принципе, возникают вот такие дискуссии? На прошлой неделе сначала давайте Дарвина запретим, теперь и в Дарвиновский музей возить не будем. Что происходит?
Честно говоря, мне кажется, это такая достаточно обычная тема. Время от времени консервативная часть церкви идет таким своеобразным крестовым, если можно так выразиться, походом на какие-то вещи, которые им не нравятся, в школьном ли образовании, в медицине, там, в семейном кодексе, там, ну и так далее и тому подобное. То есть я в этом не вижу никакой... Во-первых, это далеко не первый раз, когда на теории эволюции, значит, наезжают, в кавычках. А во-вторых, это никогда ничем не кончается, потому что теория эволюции, честно говоря, ну, все равно.
Но есть проблема, насколько... Да, теория эволюции, я с вами согласна, но есть другая проблема, что есть довольно такая беспокойная, экзальтированная часть общества, которая вот эту дискуссию может воспринимать за чистую монету. И одни будут говорить, ужас и кошмар, мы спускаемся в мракомиссии, а другие говорят, наконец-то все-таки заживем по законам бытия.
Ну, в общем, это жизнь, да, то есть надо понимать, что подобного рода дискуссии происходят не только в России, они свойственны Европе, Соединенным Штатам и так далее и тому подобное. И вообще, в целом, современное прочтение теории эволюции никак не противоречит религиозным представлениям о сотворении мира. Угу. То есть на эту тему очень много в мире всего, чего происходит, чего обсуждается. Мирятся, ссорятся биологи там, с церковниками и так далее и тому подобное. То есть это часть такой активной социальной жизни деятелей церкви и деятелей науки. Я отношусь не то чтобы с юмором, да, но очень спокойно, потому что я не вижу, опять же, никакого риска для принятия каких-то организаций.
Нет, рисков, конечно, нету, и вряд ли там от правительства действительно увидим какой-то отзыв на там чью-то записку, или даже, может быть, кто-то придумает некий проект, но есть проблема определенная, что мы живем в информационном обществе, и, соответственно, когда люди довольно высокопоставленно делают подобного рода заявления, есть ощущение, что они пытаются запустить некие тренды, а когда мы говорим, что мы вроде бы страна там за консервативная, за традиционные ценности, и вообще все чуждое отвергаем, все свое принимаем, иногда возникает некое искажение. И как будто бы действительно существует некий конфликт между учеными, как это, между религиоведами и так далее.
Ну, тут что считать своим? Дело в том, что и российские, и советские ученые колоссальную сыграли роль в становлении и развитии вот современного представления об эволюционизме. Вообще надо понимать, что синтетическая теория эволюции, так называемая, которая сегодня принимается научным консенсусом, это очень мало имеет общего с дарвинизмом как таковым. Да? Там Дарвин великий, так сказать, отец-основатель, но то, что он писал 150 лет, и то, что считается сейчас наукой, это очень-очень разные вещи. К сожалению, слушая наших, так сказать, уважаемых священнослужителей, не возникает ощущения, что они знакомы с современной теорией эволюции, а возникает ощущение, что у них такое какое-то странное представление, да, о том, что Дарвин написал, что люди произошли от обезьяны. Да, все. На этом их знание эволюционизма, значит, заканчивается. А на самом деле, повторюсь, в общем, по современным представлениям нет серьезного противоречия между гипотезой о сотворении мира Богом, да, и гипотезы о теории эволюции. Одно другому не противоречит. И неплохо бы, чтобы, так сказать, все стороны этой дискуссии, как вы совершенно справедливо сказали, крайне экзальтированные граждане, ознакомились с современными представлениями и, значит, об эволюционизме, а не то, что они считают таковым.
Но не приходим ли мы через эту тему к новой дискуссии, как это, от англосаксонского уходим, свое исконное ищем?
Ну, а исконное, я же еще раз говорю, ну, что да. В современной теории эволюции российского и советского значительно больше, чем и англосаксонского, да, это и популяционная генетика и современное представление о дрейфе генов, давление отбора, это все придумали русские ученые. Вот уж если есть что-то в мире исконного, значит, посконного, домотканного и русского национального, то это наша прекрасная эволюционная биология.
Спасибо большое, Глеб Сергеевич. Вас благодарю. Ликбез был от Глеба Кузнецова. Спасибо большое, Глеб Кузнецов, политолог, руководитель экспертного совета экспертного института социологических исследований. Книжек больше всем надо читать. И побольше всегда желательно. А, еще. Я так и не услышал, от кого мы произошли-то, говорит Александр. А вы это хотели услышать, Александр? Вам в помощь Дарвин, Библия, Заветы, современные книги о теории эволюции вида, советские книги, все что угодно. Представляете, чтиво на десятилетия, правда. Если выясните, расскажите, пожалуйста, нам заодно. Книг больше читать, в ком-то проветривать чаще. Это политологу хорошо анализировать, он угроз не видит. Но с точки зрения медиа это странный шаг, стрёмный. Представьте, простой человек заходит в интернет, включает радио. Ему говорят, что теорию Дарвина не следует преподавать в школе, а Дарвиновский музей это сродни Child Free. Естественно, человек подумает, что медиа сошли с ума на дворе 1 апреля. Говорит Виталий, ровно об этом и речь. То есть, конечно, люди критически мыслящие, люди, более того, понимающие, как устроено медиапространство, понимают, что, может быть, там кто-то, например, захотел себе цитируемости, а кто-то решил, как это, наконец-то, там, кому-то позвонили, у кого-то спросили, а давайте не будем туда возить. И вообще, кто-то ничего, кроме параграфа в учебнике биологии про Дарвина, не читал в жизни, и на этом основании делает вывод, что Дарвин – это зло полное, просто потому что он ему не нравится. Вот, но настоящие биологи-то, они несколько по-другому мыслят, согласитесь. 7373-948, телефон прямого эфира. Каждый выбирает свое, Нилс говорит. Да, мы живем в свободной стране, это правда. Здравствуйте, слушаю вас, пожалуйста. А что вы хотите сказать? Я вижу столько звонков, я причем даже вопрос никакого не задала. Здравствуйте, алло, пожалуйста.
Да, добрый день.
Здравствуйте, да.
Ну, вы знаете, я вот в детстве, помню, посетил чудный Дарвиновский
музей, по-разному. Да.
И я прекрасно провел время, до сих пор помню этих мамонтов всех и так далее. Поэтому говорить о том, что запрещать или что-то там, или переименовывать музей, я думаю, это совершенно лишнее.
Призвали не водить, да.
Ну, да, слушайте, ничего там такого нету страшного, чтобы детей там перед входом нужно было там, не знаю.
Да нет, ну я понимаю, но вообще лучше сделать как, чтобы никому не было обидно. В Дарвиновский музей сходить, в палеонтологический музей сходить, в зоологический музей сходить, в оранжерею какую-нибудь сходить, потом в музей минералов сходить. Вообще по музеям ходить, это, кстати, полезно очень. Расширяет кругозор. 7373-948. А что, если мы произошли от Перуна? Почему мы не забываем про нашу старую религию, когда жили и молились? Так, понятно. Еще. Так. Никто ничего не знает, точно не знает. Некоторые считают, что инопланетяне прилетели и зародили человека. Вообще Земля плоская, говорит Ярослав. Да, и стоит на трех китах. Есть такие тоже. Есть такие. Но Юрию Лазе, кстати, никто не звонил на эту тему, что он думает, там, в какие музеи лучше возить детей или не водить. Чем больше музеев, тем лучше, мне кажется. Вот. А потом уж пусть, может быть, новую теорию какую-нибудь придумают, как... Наука же не стоит на месте. 15 часов информационный выпуск.